Высланные российские дипломаты покинули Великобританию. Обнародованы новые свидетельства, опровергающие официальную версию штурма школы в Беслане. Белорусская оппозиция отметила День независимости. Исполнилось 50 лет со дня открытия Московского фестиваля молодежи и студентов. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня Лондон покинули высланные из Великобритании 4 российских дипломата. Москву начали покидать британские дипломаты, которых в качестве ответной меры Россия объявила персонами нон-грата. Прокомментировать российско-британский дипломатический кризис, вызванный отказом Москвы экстрадировать в Англию Андрея Лугового, корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына попросила политического редактора «Лондонской Таймс» Майкла Бинни.
Господин Бинин, знаменует ли обоюдная высылка дипломатов конец этого инцидента, который Владимир Путин назвал мини-кризисом российско-британских отношений?
Не думаю, что это конец. Британия не удовлетворена развитием событий в связи с делом Литвиненко и не намерена игнорировать его. Этот кризис возник из-за того, что Британия настаивала на экстрадиции Андрея Лугового, чтобы судить его в Лондоне, а русские, ссылаясь на свою конституцию, отказались это сделать. Однако Великобритания не оставит намерений заполучить Лугового и продолжит оказывать давление на Россию. Наш посол в Москве заявил, что русские могли бы более гибко трактовать свою конституцию. Существует также заявление и Foreign Office, в котором высказывается такое же пожелание. Однако все это вызывает раздражение в Москве, которая считала, что высылка дипломатов знаменует конец кризиса. При этом президент Путин позволил себе краткий комментарий по поводу британского колониального мышления, как он его назвал.
А как к этому кризису отнеслись в Великобритании?
У нас возникло ощущение, что этот спор будет продолжен. Высылка дипломатов – это общепризнанный показатель неудовольствия с обеих сторон. Конечно, это наносит вред обеим странам. Это делается, когда государства недовольны друг другом. Однако то, что Британия продолжает настаивать на экстрадиции Лугового, удивляет русских, которые полагают, что англичане попросту не понимают причину их отказа. Однако англичане негодуют, потому что полагают, что господин Путин попросту не учитывает или не понимает причину гнева, вызванного в Британии убийством Литвиненко.
Как вы полагаете, ссылка на Конституцию – подлинная причина отказа России выдать Лугового?
Совершенно очевидно, что это ответ русских на нежелание Британии выдать Березовского, Закаева и других живущих в Англии граждан России. Русские обвиняют этих людей в различных преступлениях и просто в ярости, что не могут их заполучить. Владимир Путин сам заявил, что Британия укрывает по крайней мере 30 человек, чьей экстрадиции добивается российская прокуратура. При этом он саркастически заметил, что Британия не приложила ни малейших усилий для передачи этих людей России. Уверен, что как только Британия проявит более гибкое отношение, русские, в свою очередь, проявят большую гибкость в отношении Лугового.
Какое еще давление на Россию могла бы оказать Великобритания, помимо высылки дипломатов, чтобы добиться экстрадиции Лугового?
У нее немного возможностей. Есть шаги, которые она могла бы предпринять, но они могут затронуть не только российские, но и британские интересы. Например, мы могли бы отказаться от сотрудничества в ряде областей, усложнить получение виз, создать трудности в культурном обмене. Однако в результате русские наверняка пойдут на аналогичные меры в отношении Британии. Ни одна из сторон этого не хочет. Очень трудно представить, что могло бы заставить русских смягчить свою позицию в отношении экстрадиции Лугового. На первый взгляд, это практически невозможно. Тем не менее, в Британии считают, что как по внутриполитическим причинам, так и по причинам, затрагивающим международное законодательство, дело Литвиненко не может быть просто оставлено.
Как вписывается в нынешний российско-британский кризис этот странный случай с попыткой убить Березовского в Лондоне? Сам Березовский утверждает, что убийцу подослали российские спецслужбы.
Это необычайно странный и довольно темный инцидент. Британского посла в Москве попросили дать медиа объяснение на этот счет. До сих пор не ясно, кто в этом замешан и кем был этот человек. Был ли он направлен в Англию со специальным заданием? Или это кем-то нанятый киллер или какой-то деловой конкурент Березовского? Странно также, что Великобритания не предъявила ему никаких обвинений, просто посадила на самолет и отправила обратно в Москву. При этом не последовало никаких официальных обвинений. Возможно, что британские власти хотели замять этот инцидент в момент возникшего напряжения в межгосударственных отношениях.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Общественный комитет матери Беслана обнародовал видеозапись допроса двух военнослужащих 58-й армии. Допрос был проведен осенью 2004 года в рамках следствия по делу о захвате террористами Бесланской средней школы. По словам одного из военнослужащих, взрывы, после которых начался штурм школы, не могли произойти внутри спортзала. Как заявляют эксперты, эти показания подрывают официальную версию генерального прокуратуры. Над темой работал корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
В распоряжении Общественного комитета матери Беслана появилась видеозапись, которая, по мнению представителей этой организации, подрывает официальную версию расследования. Видеозапись, по их словам, была сделана прокуратурой 3 сентября 2004 года во время штурма, захваченной террористами школы. Видеоматериалы, как подчеркнула глава комитета матери Беслана Сусана Дудева, свидетельствуют о том, что первые взрывы, вероятно, произошли не в спортзале Бесланской школы, а вне ее. Эта пленка попала к нам по почте. Есть люди, которые помогают нам добиться объективного расследования, сообщила Сусана Дудева на пресс-конференции во время демонстрации видеозаписи. Рассказывает представитель Общественного комитета матери Беслана Анета Гадьева.
Нам попала эта пленка. Это была запись прокуратуры, которая велась 3.12.30 началась, и 4-го тоже велась запись. То есть там осматривалось помещение школы после уже взрывов и вот до взрыва, что происходило там вокруг.
Обнародованные материалы только подтверждают выводы члена Федеральной парламентской комиссии Юрия Савельева, убеждена главный редактор интернет-издания «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Я напомню, он в прошлом году обнародовал доклад, это независимое расследование теракта в Беслане. И появившаяся вчера пленка подтверждает часть выводов независимого расследования. Один из важнейших выводов – это то, что школа обстреливалась извне. И на пленке видно, как в 15 часов примерно с пятиэтажного здания рядом со школой стреляет огнемет, стреляет по школе, и видно, как в школе взрывается само здание, звучат взрывы, и на пленке записано еще около 13 взрывов. Во всяком случае, звук слышен. Также на этой пленке записан разговор следователя с человеком, который производил разминирование зала. Предположительно, это был Гаглоев. Просто известно, что он разминировал зал. И на этой пленке он говорит тоже две важных вещи. Первое, то, что пролом под окном в спортзале. Этот пролом был произведен не взорвавшимся внутри взрывным устройством, а также стал следствием выстрела извне школы. То есть стреляли извне. И второй вывод, который звучит на пленке, это то, что значительная часть взрывных устройств, которые было заложено в спортивном зале боевиками, они не взорвались. То есть по меньшей мере три важных вывода эта пленка подтверждает и подтверждает саму основную версию о том, что началом событий, которые развернулись 3 сентября в Бесланской школе, стало не взрывы, произведенные боевиками внутри зала, а стал обстрел школы извне из гранатометов и огнеметов.
Как утверждают эксперты, эти обстоятельства дают основания активистам комитета матери Беслана потребовать от прокуратуры приобщить новые видеоматериалы к так называемому основному делу по захвату средней школы в сентябре 2004 года. Продолжает Анета Гадьева.
Мы опять заявляем ходатайство, чтобы эта пленка была приложена к основному делу. И хотя она у них была, почему-то она и не, это не учитывалось. Во внимание эту пленку почему-то не брали. Наверное, есть уже достаточно доказательств того, как все происходило, но мы не знаем, вот это веское доказательство, как будет оценено, опять же, прокуратурой, мы не знаем. Но то, что мы будем заявлять ходатайство, это да.
Бесланский журналист Мурат Кабоев убежден, что все материалы о событиях сентября 2004 года в средней школе, которые оказались по каким-то причинам засекречены, должны быть опубликованы.
В том, что есть такие материалы засекречены, сомнений нет никаких. То, что эти видеоматериалы надо обнародовать на весь мир, в этом я убежден. И тогда, может быть, они вынуждены будут какие-то шаги предпринимать. То, что знают люди, вот потерпевшие сами, это не хочет признавать следствие.
Российские власти не намерены оглашать выводы, к которым пришла следственная группа Генеральной прокуратуры, считает главный редактор интернет-сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Уже почти 3 года идет расследование, и неоднократно происходят встречи потерпевших как со следственной группой, так и с представителями Генпрокуратуры, с Дмитрием Козаком, который руководит федеральным округом Южным. И из этих встреч следует одно, что официальное расследование бесланского теракта фактически прекращено. Не производится уже никаких следственных действий. И та очевидная картина, которая, как мне кажется, уже очевидна и следствию, просто следствие не может ее огласить, потому что те выводы, к которым мы все приходим, они действительно страшные и должны повлечь за собой привлечение к ответственности уголовной тех людей, которые руководили штабом по освобождению заложников и которые допустили вот эту ситуацию и сознательно пошли на обстрел школы извне.
Власти не извлекли урока из бесланской трагедии. Такое мнение высказал политолог, специалист по Кавказу Сергей Маркедонов.
На мой взгляд, захват террористами детей в качестве заложников все равно сам по себе настолько варварский акт, что даже любые действия, ошибки или даже преступления спецслужб, которые были сделаны, не меркнут по сравнению с этим актом. И не зря, собственно говоря, чеченское и ичкерийское движение именно после Беслана пошло на спад. Вот в этой связи мне совершенно непонятно действия российской власти, когда фактически никто не был реально ответственным за те действия, которые в Беслане были сделаны. Мне кажется, что бесланская тема, к сожалению, будет зарифмована с 1 сентября еще очень надолго. И мне кажется, что вот эти уроки надо достаточно серьезно исследовать. И мне кажется, что сам даже глава российского государства мог бы быть более участливым в бесланских событиях. Помню, что из-за 3 человек в августе 1991 года президент Ельцин принес извинения. А в Беслане там было очень много детей. К сожалению, какого-то извинения не последовало. Многое у нас в Москве говорят с такой уверенностью абсолютной, что Северная Осетия – это форпост России. Наверное, это так. Но те действия, которые в Беслане предпринимаются, ставят этот тезис под большой вопрос.
Так считает политолог, специалист по Кавказу Сергей Маркедонов. Активисты комитета матери Беслана сообщили, что на просмотр новых видеоматериалов они приглашали сотрудников ФСБ и прокуратуры Северной Осетии. Однако никто из них не пришел, а после не стал комментировать заявление общественного комитета. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В четверг в Махачкале был взорван автомобиль заместителя муфтия Дагестана Курмагомеда Рамазанова. Рамазанов и его брат погибли, еще один человек с ожогами доставлен в больницу. Сегодня президент Дагестана Муху Алиев провел экстренное совещание с руководителями правоохранительных органов республики. Слово сотруднику Северокавказской службы «Радио Свобода» Муртазали Дагричилову.
В то время как Госдепартамент Соединенных Штатов, интересуясь религиозным противостоянием на Северном Кавказе, пригласил муфтиев Ингушетии Исухамхоева, Северной Осетии Мурата Тавказахова и Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева в регионе продолжается убийство высокопоставленных представителей официального духовенства. Не так давно был убит советник президента Ингушетии по религиозным вопросам Ваха Ведзижев. И вот новое громкое убийство. В четверг в Республике Дагестан праздновался День Конституции Республики. Несколько тысяч милиционеров несли службу в режиме чрезвычайного положения. Несмотря на принятые беспрецедентные меры безопасности, ночью был взорван автомобиль заместителя муфтия Духовного управления Дагестана Курамагомеда Рамазанова. 21 августа 1998 года при аналогичных обстоятельствах был взорван муфтий Республики Дагестан Сайгид Мухаммад Хаджи Абубакаров. Представители оппозиционного Духовному управлению исламского джамаата, которых впоследствии стали называть ваххабитами, тогда публично осудили это убийство и заявили о своей непричастности к нему. Впоследствии, после того, как в республике так называемый ваххабизм законодательно был запрещен, оппозиционные официальному духовенству мусульмане стали брать на себя ответственность за ликвидацию представителей властей, правоохранительных органов и духовенства. Несмотря на эту тенденцию, власти настаивают на том, что в республике нет религиозного противостояния. В частности, так заявил 19 марта сего года на встрече с делегацией Совета муфтии в России, состоявшейся в Махачкале, президент Дагестана Муху Алиев. Убийство заместителя муфтия Дагестана – очередное опровержение подобных доводов. Многие наблюдатели, представители интеллигенции, рядовые граждане, особенно молодежь, причину эскалации конфликта усматривают в жесткой и непримиримой позиции представителей духовного управления не только по отношению к салафитам, но и к тем, кто не разделяет каких-либо их взглядов. Достаточно привести в пример обструкцию профессора Нури Османова, запрет распространения Корана в его переводе на русский. Сам профессор Османов в интервью нашему радио не раз заявлял, что порой позиция духовного управления бывает более экстремистской, нежели позиция тех, кого они критикуют, и обвинял духовное управление в стяжательстве и коммерциализации религии. Другим провоцирующим фактором считается беспредел со стороны правоохранительных органов, охотящихся за ваххабитами. Напомним о таком случае. В феврале в Махачкале во дворе своего дома был убит заместитель имама квартальной мечети Дагир Качаев. Незадолго до этого в результате конфликта, возникшего во время теологического спора между имамом этой мечети и прихожанином, последний по наводке был увезен в районное отделение милиции, где скончался от удушья. После такой охоты, которую многие называют обыкновенным вымогательством, пропадает без вести много молодых людей. Возмущение митингующих родственников пропавших остаются при этом без внимания, а молчание и бездействие чиновников провоцирует на ответные действия. Многие в республике расценивают эти факты как акты возмездия. Отдельные их проявления теперь сложились в тенденцию вооруженного противостояния. При этом власти продолжают официально заявлять о том, что они поддерживают и будут поддерживать духовное управление Дагестана как продолжателя традиционного для Дагестана ислама. Прискорбно, что стало традиционным такое кровавое противостояние.
О ситуации в Дагестане рассказывал сотрудник Северо-Кавказской службы радио «Свобода» Муртазали Дагричилов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Российские протестанты пишут в Страсбург. Российские академики Владимиру Путину. Кто защитит свободу совести и вероисповедания в России? Тему обсуждаем с директором Института религии и права Анатолием Челинцевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве состоялась акция протеста, названная организаторами «Лучше быть активным, чем радиоактивным» или «Нацисты убивают экологов». Основное требование участников пикета – справедливое расследование дела о нападении неофашистов на лагерь экологов под Ангарском. На акции побывала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В заявке организаторов было указано, что в акции примут участие до 15 человек, однако желающих поддержать пикетчиков оказалось больше, но им пришлось наблюдать за происходящим со стороны и отказаться от скандирования лозунгов. Таково было требование милиционеров, обеспечивающих охрану мероприятия. Участники пикета рассказали, что пришли на Триумфальную площадь с тем, чтобы заявить о необходимости справедливого расследования дела о нападении на лагерь экологов под Ангарском и почтить память погибшего Ильи Бородина. Родаенко. Говорит одна из участниц акции, пожелавшая не называть своего имени.
Он умер в результате того, что на них напали нацисты, которые наши современные власти и СМИ пытаются выдать за нападение просто как хулиганство. Вот. То, что они напали на их с целью разжиться их имуществом. Хотя там как бы явно было, потому что как бы были крики анти-антифа, там били там взрослую женщину по лицу, там в духе, короче, что круто быть антифой и так далее. То есть это были явно фашисты, их несут совершенно по 282, которая у нас уже есть статья такая, уголовного кодекса, там что-то связано с разжиганием межнациональной розни. Но по этой статье их несут, и там будет им проживать, короче, банально какое-то хулиганство или что-то в этом роде.
Для государства фашист хулиганство. Для государства фашизм, хулиганство!
Для государства фашизм, хулиганство!
По факту нападения на участников экологической вахты у ангарского химкомбината возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, и хулиганство. Экологи считают, что власти намеренно отказываются искать националистические мотивы в случившемся, говорит один из организаторов протестной акции, попросивший представлять его просто Сергеем.
Расследование идет, по нашему мнению, не очень справедливо, потому что постоянно меняются версии нападения. То есть сначала говорили о каком-то вообще хулиганстве, то есть это местные там поссорились с туристами. Нельзя назвать этих людей туристами, так как это активные экологи, они приехали заниматься вопросом этого центра международного по обогащению урана, который собираются строить. Вот. Потом были еще и другие версии, соответственно, мы хотим добиться и наше требование, одно из требований, чтобы было справедливое расследование, и чтобы не пытались утаить политические мотивы, политические аспекты этого преступления. То есть сейчас вот уже буквально на днях было заявление начальника ангарского УВД, вот, он уже заявил, что они рассматривают как это нападение неонацистов. Раньше даже этого не было. Но при этом все равно они выдвигают такое мнение, что это как бы разборки были между неформальными лидерами двух организаций. Представители лагеря и вот неонацистов. На самом деле это тоже ерунда, потому что у них никакого конфликта не было. Они не знакомы между собой, до этого не были, вот, до нападения.
Экологическая вахта у ангарского электролизного химического комбината была установлена в знак протеста против переработки в России урана, привезенного из-за рубежа, и создания на базе химкомбината Международного ядерного центра по обогащению урана. Вместе с экологами в палаточном лагере жили анархисты и представители молодежных антифашистских организаций. Они убеждены, нападение на лагерь под Ангарском было заранее спланировано. Говорит организатор акции «Лучше быть активным, чем радиоактивным» или «Нацисты убивают экологов» Сергей.
21 июля примерно около 5 часов утра на спящих людей напали где-то около 20 человек крепких, с бритыми головами, с белыми повязками на руках. Так они, видимо, опознавали друг друга, чтобы не ударить своего. Люди, конечно, спали, при этом было трое дежурных, которые приняли на себя первый удар. Среди них был Илья, который скончался от полученных травм, потом в больнице. Еще 10 человек получили травмы разной степени тяжести. Там один до сих пор находится в реанимации. Вот, и то есть у него состояние стабильно тяжелое, то есть еще неизвестно, как все это кончится. Вот. Девушка еще одна сильно пострадала. У нее был перелом рук и пробита голова. Но сейчас она уже идет на поправку, чувствует себя гораздо лучше. Вот. Соответственно, они напали, били дубинками, битами, точнее, арматурой. Использовали пневматические пистолеты и били спящих людей в палатках, то есть не давали им выйти. Скорее всего, это просто спланированное нападение, потому что все было очень хорошо организовано со стороны неонацистов.
Расследование нападения на лагерь экологов под личным контролем губернатора Иркутской области Александра Тишанина. Сегодня известно о 15 арестованных. В ближайшие дни им будут предъявлены обвинения. Потерпевшими признан 21 человек. Один из них остается в реанимации. Похороны Ильи Бородаенко пройдут завтра в Находке. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Лидеры белорусской оппозиции задержаны в День независимости республики. Сразу после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области расследуют обстоятельства аварии в одном из крупнейших ядерных центров «Маяк» в городе Озерске. В 20-х числах июня на этом предприятии, которое занимается переработкой ядерного топлива, произошел разрыв трубопровода и утечка радиоактивного вещества. Несколько человек облучились. Известно об этом стало лишь на днях. Экс-мэру Томска Александру Макарову предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в конце декабря прошлого года. При обыске в квартире Макарова были найдены 300 граммов опия. В Самаре в четверг был убит исполняющий обязанности начальника местного управления Ростехнадзора Юрий Козлов. Убитого нашли в подъезде его дома. Об этом стало известно сегодня. Председателю общества Российско-Чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому грозят заменить условное наказание реальным сроком заключения. Предупреждение вынесла уголовно-исполнительная инспекция Нижнего Новгорода. Дмитриевский был организатором и участником марша несогласных 24 марта. В Махачкале расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли заместитель муфтия Дагестана Курамагомед Рамазанов и его брат. Основная версия – покушение на Рамазанова связано с его общественной деятельностью. Число жертв теракта в столице Пакистана достигло 13, более 70 человек ранены. Смертник взорвал бомбу рядом с Красной мечетью в Исламабаде, которую власти пытались открыть сегодня для посещения после ее осады и штурма 2 недели назад. В Москве на Триумфальной площади прошел пикет экологов, протестовавших против строительства центра переработки ядерных отходов на базе Ангарского электролизного завода. Среди других требований – возбудить уголовное дело в связи с недавним нападением на палаточный лагерь экологов.
Московское время – 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Минске оппозиция отметила очередную годовщину принятия в 90-м году Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь. В преддверии акции власти арестовали около 20 активистов молодежных движений. Сегодня же во время акции было задержано не менее 50 человек, в том числе лидеры оппозиции Анатолий Лебедько и Виктор Ивашкевич. С осуждением политических преследований выступили посольство Соединенных Штатов и комиссар Евросоюза. Из Минска сообщает корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
27 июля до 1996 года в Беларуси было государственным праздником – Днем независимости. Однако в результате референдума, инициированного Александром Лукашенко, День независимости был перенесен на 3 июля – дату освобождения Минска от фашистских захватчиков. Оппозиция каждый год проводит разнообразные акции в этот день, однако очевидно, что интерес к этой дате постепенно угасает. Дело в том, что главным праздником многие демократически настроенные белорусы считают 25 марта, день провозглашения Белорусской Народной Республики. Сегодня демократические силы планировали провести митинг-концерт, однако мероприятие было запрещено минскими властями. Заявители подготовили жалобу в суд на нарушение их конституционных прав. В ответе, полученном из Минского горосполкома, указывалось, что парк «Дружба народов», где должен был состояться митинг, сейчас готовится к празднованию 940-летия Минска, которое, кстати, будет отмечаться только в сентябре. Таким образом, оппозиция сегодня вынуждена была снизить формат своих мероприятий до встречи молодежи с депутатами Верховного Совета, которые принимали историческую декларацию. Она должна была пройти на площадке возле Красного Костела, на площади Независимости. Однако место встречи оцепили бойцы спецназа, которые проверяли документы и сумки у молодых людей, желавших пройти на площадь. Сразу же был задержан и увезен в неизвестном направлении лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Однако основные задержания произошли в парке имени Янки Купалы, где спецназовцы задержали около 50 человек, в том числе заместителя председателя партии Белорусский народный фронт Виктора Ивашкевича. Следует заметить, что несмотря на очевидно скромный формат акции, власти заранее в своей традиционной манере провели превентивную зачистку. За 3 дня около 20 молодых активистов были задержаны и осуждены на 10-15 суток ареста якобы за мелкое хулиганство. Среди них оппозиционные лидеры Павел Северинец и Алексей Шейн. Аресты оппозиционных политиков осудило посольство США в Белоруссии. Посольство призвало власти остановить политическое преследование и незамедлительно освободить Северинца и Шейна, а также всех остальных политзаключенных, включая бывшего кандидата в президенты Александра Козулина. Озабоченность в связи с арестами в Минске высказала и комиссар Европейского союза по внешним связям Бенита Феррера-Вальднер. В обращении, опубликованном на интернет-сайте Еврокомиссии, она призвала белорусские власти без промедления освободить всех, кто был задержан по политическим мотивам. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Один из авторов Декларации о независимости Белоруссии 90-го года, известный политик Станислав Шушкевич, с сентября 91-го по январь 94-го возглавлявший Верховный Совет Республики, подписавший вместе с президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком Беловежские соглашения, в интервью «Радио Свобода» сказал, что считает и 3 июля, и 27 июля важными праздниками. Однако 27 июля для Шушкевича лишь дата-символ или напоминание о другом, более
самом главном празднике, 25 марта 1918 года, когда впервые была подписана Декларация о независимости Белорусской Народной Республики, быстро уничтоженной большевиками.
3 июля – это праздник. Для меня очень большой праздник. Это день освобождения Минска от фашистов. И я не исключаю, что он должен быть государственным праздником. Но 27-е – это праздник совершенно иного ранга. Речь идет о том, что мы фактически подтвердили то, что сделали в 1918 году, в общем-то, люди, желавшие, чтобы Беларусь была независимым государством. Я бы на первое место поставил 25 марта 1918 года, на второе место 27-е. Мартовская дата, она означает следующее. Примерно в то же время, когда Литва, Латвия, Эстония объявили о своей независимости, в Беларуси тоже было создано правительство, и они приняли 3 документа, которые фактически объявляли Беларусь независимым государством. Но это, в общем-то, существенного значения не возымело, поскольку некоторые государства признали Беларусь, их было всего 6, но большинство не признали, и очень быстро, в общем-то, большевики эту независимость ликвидировали. И люди приходят на 25 марта. Это давний традиционный праздник. Что касается 27 июля, ведь нету такой активности высокой оппозиционной, чтобы отмечать этот праздник, да, и время-то летом жаркое, трудно, мне кажется, сделать этот день, ну, праздником в настоящих условиях, без помощи государства. Прежде всего, это все запрещено, и людям не очень хочется садиться в тюрьму из-за мракобесия нашего так называемого законодательства и наших правил. Дело в том, что никакие официальные мероприятия не разрешены. В общем-то, довести до ума людей этот праздник, для этого нужно, чтобы иметь хотя бы, в общем-то, доступ к масс-медиа. Как вы знаете, у нас независимых масс-медиа нет. У нас есть чуть-чуть независимые, но они вынуждены работать в режиме такой самоцензуры, что фактически пропагандировать этот праздник достаточно сложно, чтобы он превратился в массовую акцию.
Мнение Станислава Шушкевича. В каком состоянии сейчас находится белорусская оппозиция? Способна ли она бросить вызов власти в нужный момент, вывести людей на улицы? С какой целью власти перехватывают оппозиционные лозунги? На этот и другие вопросы корреспондента «Свободы» Виталия Цыганкова отвечает белорусский политолог Виталий Селицкий.
Фактически сейчас в Беларуси не существует элементарных условий для того, что называется политическая деятельность, поэтому приходится разрываться между какими-то имитационными действиями в предвыборной кампании, какими-то потоками организовать массовые акции, и в конце концов все это приводит к какой-то имитационной деятельности, которая больше напоминает общественную, НГОшную деятельность, чем реально политическую.
Самый известный за рубежом представитель белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич, весной на Конгрессе демократических сил был лишен своего статуса лидера объединенной оппозиции. Сейчас оппозицию возглавляют сопредседатели, а Милинкевич занимается созданием своего движения «За свободу». Насколько серьезно эти события повлияли на единство белорусской оппозиции?
То, что произошла вот такая вот кадровая ротация в лидерстве оппозиции, тоже свидетельствует о том же самом кризисе жанра, потому что на победу сопредседателями не идут. Такого не бывает. Милинкевич, безусловно, не идеальный лидер, может быть, совсем не идеальный, но он выглядел гораздо лучше, чем то, что было до него и то, что вернулось после него. Тут даже вопрос же не о том, что сняли лидера, в общем-то, ротация это нормально, но не потрудились найти равноценную замену.
В последнее время белорусские власти активно перехватывают некоторые оппозиционные идеологические лозунги. Например, самый главный девиз сейчас официальной пропаганды «За независимую Беларусь». Это просто лозунг Белорусского народного фронта конца 80-х. Почему, зачем власти это делают?
Ну, потому что перехватывание лозунгов позволяет душить и убивать все то остальное, за что стоят политические оппоненты. Проводится политика уничтожения гражданского общества, проводится политика уничтожения национальной культуры. То есть вопрос о независимости не страны, а о независимости режима и одного человека. Для массового сознания, для массового потребления эта разница достаточно тонкая, она не всегда чувствуется. Власть перехватывает лозунг и показывает, что оппозиции вообще в этой системе, в этой структуре нету места. Это очень важный вызов для оппозиции, с которым она пока не находит вариантов справляться.
Мнение белорусского политолога Виталия Селицкого.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время свободы, 27 июля, итоговый выпуск. Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обеспокоен возникшей напряженностью в отношениях между Россией и Западом, однако надеется на продолжение диалога. Отвечая на вопрос о третьем сроке Владимира Путина, он выразил уверенность, что президент России не будет хромой уткой и в вопросе о президентском сроке останется приверженным Конституции. На сегодняшней встрече Михаила Горбачева с прессой побывал корреспондент «Свободы» Карен Агамир.
Начало общения Михаила Горбачева с прессой ознаменовалось неожиданной атакой Николая Курьяновича. Депутат-патриот из фракции ЛДПР пришел на эту встречу, чтобы спросить по всей строгости.
Михаил Сергеевич, вы объединили Германию, развалили Великую Красную империю, Советский Союз. И чем вы объясняете тот факт, что всегда ненавидевшие, до сих пор ненавидевшие нас Запад, Америка, все их сателлиты так прекрасно к вам относятся? Откуда у вас деньги на ваш шикарный фонд? Это вопрос. И в качестве дополнения к этому вопросу я от имени русских православных националистов выражаю вам как минимум порицание за то, что вы...
У нас здесь пресс-конференция, а не заявление.
Ну, депутат, я же представляю человека, который
перегласил. Секундочку, вы вопрос задали.
Поэтому, Михаил Сергеевич, я думаю, что вам стоит задуматься о подготовке той правовой базы, которая вам, безусловно, понадобится, когда к власти придут патриоты в России, и вам придется за все то, что вы сделали с нашей страной, с нашими людьми, отвечать по всей строгости закона.
Вопрос спасибо. Задали, да?
Я могу просто сказать, заткнись, потому что это был бы самый короткий и адекватный ответ. Но, тем не менее, я всегда вспоминаю, что гласность началась с перестройки и с меня. И поэтому, ну что ж, так есть. Вот такова дума с такими людьми, с такими мозгами, с такими взглядами, с такими оценками. Получил задание, выполняет его. Это же я все время встречаюсь с таким. Не надо удивляться. Я думаю, то, что мы сделали, я имею в виду нашу перестройку, мы поступили правильно.
Михаил Горбачев ответил на самые разные вопросы. Он обеспокоен напряженностью, возникшей в отношениях России с Западом.
Господин, последние меры, которые с нашей стороны, со стороны американцев, наш мораторий на выполнение договора об обычных вооруженных силах Европы, план по размещению третьего позиционного района ракет американских в Европе, не считаете ли вы, что это какой-то откат холодной войны?
Нет, я думаю, что вот президент, по сути дела, пошел на такой шаг, чтобы заставить американцев все-таки продолжать диалог. И эти вопросы уже начали обсуждаться. Это вызвало реакцию такую, на которую мы рассчитывали сразу после Стамбула. Это не отказ, а подталкивание. Просто мы должны сказать, жаль, что так ведутся дела. Но подталкивает это именно к этому.
Первый и последний президент СССР, а втором президенте России.
Я думаю, что он ведет правильно. Я должен в связи с этим высказать принципиально по его позиции. Уходить, действовать по Конституции. И это аргумент, что мы имеем дело с серьезным человеком, приверженным демократическим ценностям. И особенно в таком моменте, как президент Путин в связи с этим действует, чтобы показать, что он будет до конца, что не будет хромой уткой и не собирается. Уверен, что место президенту Путину в будущей жизни, несомненно, оно найдется. И я думаю, что это место будет серьезным.
Подвел черту Михаил Горбачев. Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На этой неделе исполняется 50 лет со дня открытия 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Это было одно из самых ярких и запомнившихся событий хрущевской оттепели. Фестиваль стал стимулом для перемен в обществе и возникновения в нем протестных настроений. Над темой работала Лиля Пальвелева.
В 1985 году в Москве тоже проходил Всемирный фестиваль молодежи, однако в народной памяти он не оставил никакого следа. То ли дело форум 1957 года. Хотя он был самым многолюдным за всю историю движения, 34 тысячи делегатов из 131 страны мира не в цифрах дело. А дело в том, что это было действительно событие, которое потрясло страну. Всего несколько лет, как умер Сталин. Еще недавно снимали фильмы, в которых, если иностранец, то обязательно шпион. И вдруг знаки стали стремительно меняться с минусов на плюсы. Радовало глаз именно тогда придуманная эмблема фестиваля – пятилепестковая ромашка, символизировавшая пять континентов. Лишь год назад произошли горькие венгерские события, но лозунг «За мир и дружбу между народами» не казался формальным и пустым. Впрочем, довольно быстро власть одумалась, говорит участник и свидетель тех событий, прославленный джазист Алексей Козлов.
Сразу после фестиваля был джаз-оркестр Саутского, который занял там второе место в международном конкурсе джазов, которые были в рамках фестиваля. И вроде бы должны были хвалить. Нет, появился сразу фельетон в советской культуре «Музыкальные стиляги». И Саутскому вообще досталось, хотя он только начинал тогда. И я это помню, он мне рассказывал, да и я сам уже тогда участвовал во всех этих джазовых мероприятиях. Абстракционистам с ними произошло это немножко позже. Писателями то же самое произошло, в общем, где-то в начале 60-х годов уже. Но, в принципе, откат начался сразу. И с моей точки зрения, это была большая ошибка вообще Хрущева, что он допустил этот фестиваль. Он не учел, что...
Ошибка?
Конечно. Это он нанес непоправимый удар по советской власти. После этого, вот, когда какая-то часть людей увидела, что такое вообще иностранцы, и как живут там люди, и это так не соответствовало пропаганде, с этого момента начался закат советской власти. И он, ну, масса таких совершил ошибок, но крупнейшей была это, конечно, фестиваль 57-го года. Вы помните, как Сталин расправился с поколением всех солдат и офицеров, вернувшихся после войны из Европы, и увидевших, что такое Европа, и что такое американцы, англичане и французы, как союзники. И они привезли с собой кучу всяких вещей, там, трофеев. Я даже в детстве, у меня была коллекция пластинок из тех, кто привез наш сосед, американские пластинки Глена Миллера. И это был тогда прорыв. И Сталин это понял, и он расправился со всеми этими героями войны, под разным предлогами их усадил. Вот такую же точную вещь мы наблюдали, когда к нам приехали иностранцы, приоткрылся этот железный занавес на секунду. И мы увидели, что нам все врут, понимаете? Простые советские верующие комсомольцы увидели. И часть из них стала, в общем, тайными такими диссидентами с фигами в кармане.
Но это случилось потом. А 15 фестивальных дней советское население прожило в эйфории. И было отчего. Газета «Правда» сообщает о семинаре в МГУ. Тема «Экономическое сотрудничество разных стран». После доклада английского профессора Робинсона завязалась оживленная дискуссия. «Комсомольская правда» пишет: «Огни высоко поднятых факелов залили Манежную площадь. Не бывать атомной войне. Пусть никогда не повторится трагедия Хиросимы и Нагасаки. Японская делегатка просит почтить память ее соотечественников. И вся огромная площадь затихает», читаем в старой газете. «Москва заполнилась людьми, так не похожими на советских граждан», вспоминает поэт Юрий Ряшенцев.
«Пестрые пиджаки, вот я запомнил, в нашей серой толпе совершенно нехарактерная одежда. Стала одеваться Москва по-другому немножечко».
Вскоре после фестиваля или тогда?
Да, сразу после фестиваля свободнее нравы стали. Молодежь стала обниматься на улице и целоваться, чего она, в общем, раньше не делала. Это было дико. Это вызывало возмущение рядом стоящих людей.
Международный кинофестиваль и международные спортивные игры. 20-тысячный карнавал на Ленинских горах. Шоу на воде. Шествие артистов цирка по улицам. Все это не закрытые мероприятия, доступные. Фотографии свидетельствуют. С крыш домов толпы зевак никто не сгонял. Может быть, зря. Обвалилась же крыша универмага на Колхозной площади. Пропагандируют эсперанто, разучивают новинку «Подмосковные вечера», запускают в небо голубей. Их специально, спасибо Пикассо, к фестивалю вырастили. Филателисты разных стран проводят свою выставку. Об этом не позабыли устроители юбилейной экспозиции. Песню «Дружбы» запевает молодежь, открывшаяся сейчас в Государственном историческом музее. Слово автору этого проекта Ларисе Шацилло.
«Мы показываем диплом лауреата, победителя в конкурсе филателистов Ильи Лифшица, известный советский физик-теоретик, ученик Ландау».
Парк Горького тогда облюбовали художники. Вместе с Ларисой Шацилло подходим к стенду, на котором выставлены рисунки Ильи Бройда и Анатолия Зверева, яркого представителя московского андеграунда.
В парке Горького была создана вот эта художественная студия, где проходил еще и конкурс, и выставка художников. Там впервые, в общем-то, москвичи познакомились с абстрактным искусством. Вот здесь фотография. Здесь вот Илья Бройда в центре, в штабе художественной студии. Здесь его коллеги, переводчик. Вон там, видите, на заднем плане картинка колумбийца в большой шляпе изображает. То есть так выглядела студия художественная в парке Горького. И здесь рисунки, выполненные с натуры. Гости фестиваля. Это рисунки художника Ильи Бройда.
Это на улице сделано.
Да, да,
подходили живые люди.
Да, подходили живые люди. Вот его карандашные альбомы. Он, видите, даже альбом с эмблемой фестиваля. А это уже выполнено в масле на картоне. Именно с натуры. Здесь даже подпись. Видите, автограф человека, которого он рисовал. Эдмонд из Гваделупы. И там же вот Анатолий Зверев сделал тоже зарисовки с натуры. Голова негра, женский портрет, мужчина в трико и обнаженная. В стиле кубизма сделанный рисунок.
Исторический музей гордится, что в его собрании есть работы Зверева. Для любой коллекции это особая ценность. Однако официальное признание пришло к художнику только после его ухода из жизни. Автору, у которого изображение возникало из хаоса пятен и линий, власть считала приверженцем вредных буржуазных течений. Когда совсем уж допекали, художник напоминал: он награжден золотой медалью фестиваля молодежи и студентов. Эта награда была его надежной охранной грамотой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 27 июля, итоговый выпуск. Обзор печати. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба сообщил, что в Москве рассматривается вопрос использования ресурсов Абхазии при подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи. В ответ на это спикер грузинского парламента Нино Борджанадзе заявила, что привлечение Абхазии к подготовке Олимпиады без согласия Грузии поставит под сомнение само проведение игр. Обзор публикации на эту тему в центральных российских газетах и интернет-изданиях подготовил Алексей Кузнецов.
Московский комсомолец считает, что сами абхазцы Олимпиаду 2014 года ждут с нетерпением и на будущие инвестиции возлагают огромные надежды. Республика предлагает России построить заводы по производству цемента, кирпича, а также по добыче гальки. Это намного выгоднее, чем везти все, к примеру, из Новороссийска, ведь для этого нужно еще проложить коммуникации. А от Сочи до Абхазии рукой подать. Кстати, первой к России с подобным предложением обратилась сама Абхазия. Вот что рассказал московскому комсомольцу глава МИД Республики Сергей Шамба. Проекты по инвестированию нашей экономики были и раньше. А сейчас, когда Сочи стал олимпийской столицей, у России появилась еще большая заинтересованность. Мы можем поставлять отличный цемент, кирпич высокого качества. Доставка очень удобная. У нас общая граница. И такое масштабное мероприятие нас стороной не обойдет. Также мы предлагаем Сухумский аэродром в качестве запасного. Он имеет очень удачное расположение и работает 365 дней в году. Пока конкретного разговора с российским руководством не было. Нет никаких договоров на бумаге. Но мы надеемся, что Россия примет наше предложение, сказал глава МИД Абхазии Сергей Шамба в интервью газете «Московский комсомолец». Издание газета цитирует заявление Нино Борджанадзе. Любые совместные проекты Москвы с Абхазией, без учета грузинских интересов, вызовут не только негативную реакцию со стороны Грузии, но и поставят под вопрос правильность решения о месте проведения Олимпиады, сказал грузинский спикер в эфире российской радиостанции. Борджанадзе также отметила, что Грузия, чтобы помешать привлечению Абхазии к подготовке Олимпиады, может использовать переговоры о вступлении России в ВТО. Грузия не намерена искать дополнительных поводов для помех вступлению России в ВТО. Но если российские инвесторы начнут строить в Абхазии предприятия, без учета того, что это грузинские территории, Грузия не будет сидеть сложа руки. Она использует все механизмы, предусмотренные международным правом. Издание газета цитирует слова Нино Борджанадзе. А интернет-сайт Лента.ру сообщает, что на пресс-конференции в Тбилиси спикер Грузии заявила, что Олимпийские игры в Сочи могут разделить судьбу Московской Олимпиады 80-го года. Если российское руководство руководство предпримет шаги в этом направлении без согласия грузинской стороны и будет действовать в Абхазии как на своей территории, то надо бы напомнить нашим российским коллегам, что Абхазия является территорией Грузии, признанной на международной арене, сказала Бурджанадзе. Лента.ру напоминает и, что скандал начался с заявления в ходе интернет-конференции вице-премьера России Александра Жукова. Он высказал мнение, что экономический потенциал Абхазии может быть задействован при подготовке к Олимпиаде в Сочи. И отметил, что в Абхазии, например, есть все, что необходимо для строительства и производства цементных заводов. Но, пояснил вице-премьер России, поменять план, концепцию Олимпиады, которые, по сути, были одобрены Международным олимпийским комитетом, конечно, серьезно мы не можем. Впоследствии и сотрудники Министерства экономического развития России заявили, что в настоящее время они не рассматривают возможность участия в Абхазии в подготовке Олимпиады в Сочи. Министерство, которое является заказчиком федеральной целевой программы «Сочи-2014», утверждает, что говорить о включении Абхазии в Олимпийскую зону Сочи нельзя, пишет Лента.ру. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 27 июля – теннисистка Мария Шарапова, которая возглавила рейтинг 50 ведущих российских звезд за 2006 год, опубликованный журналом Forbes. Она также стала первой по ежегодным доходам. В 2006 году Шарапова заработала около 23 миллионов долларов. Рейтинг Forbes рассчитывается по трем факторам – доходы за год, внимание прессы и интерес, который данная личность вызывает у аудитории. Человека дня представляет культуру Борис Парамонов.
В сущности, это уже перестало быть сенсацией пребывания Марии Шараповой на верхах современного Олимпа. В какой бы вариации это ни брать – спортивной, финансовой, модной или просто новостной. Феномен современной славы – вещь обоюдоострая, подчас сомнительная. Есть среди нынешних знаменитостей такие, которые знамениты именно и только тем, что знамениты. Это пустая слава, она больше всего подогревается скандалами. Славой становится дурная репутация. Случай Шараповой совсем-совсем иной. Ей есть что продемонстрировать, помимо своей эффектной внешности или со вкусом сделанных и умело носимых нарядов. У нее уже полтора десятка, если не больше, чемпионских титулов, в том числе два самых высших. Победы на соревнованиях «Большого шлема» в Уимблдоне 2004 год и открытом чемпионате Америки 2006. Мария отнюдь не обойдена рекламой, но насколько повышается эта реклама в ценности, когда моделью выступает кто-то, имеющий собственное достоинство? Идеальный случай рекламы. Модель должна быть не личиком, а личностью. Такова Мария Шарапова. Но лучше всего она смотрится не в туалетах по специальному дизайну, а в простой теннисной одежде, сделанной на манер античной туники. Тогда она уже является собой не столько человека, молодую спортсменку, сколько некий архетипический образ. Богиня Артемида, Диана Охотница. На корте Шарапова именно такова. Это уже не просто спорт, а высокое зрелище, которого мы выступаем счастливыми зрителями. Место Марии не только среди избранников журнала Forbes, но в пантеоне русской славы. Это образ русской удачи, который так редко балует россиян, их нелегкая история.
О Марии Шараповой говорил Борис Парамонов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Турецкие филологи рассказывают о том, какой культурный шок они пережили в России. Палаццо, замки, шато, обитатели дворцов рассказывают о своем быте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последние трое суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10.
Я обращаюсь к вам, члены движения «Талибан». Пожалуйста, подумайте о горе, которое переживает.
Переговорщиком чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».